Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из книги «Смерть и воскресение» епископа Александра Семенова Тяньшанского, беседу Анны Александровой с преподавателем кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протодиаконом Иоанном Шевцовым о роли Ветхого Завета в православном богослужении, далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом апостоле Андрее Первозванном. В цикле Александра Никифоровой «Иерусалим земной и небесный» беседа с историком-византологом диаконом Александром Занимонцем. И в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Епископ Александр Семенов Тяньшанский. «Смерть и воскресение». Часть вторая. Но ужас смерти не только в телесном разложении, исчезновении. Гораздо мучительнее это разлука. Правда, как недавно выразилась в одном прекрасном частном письме одна христианка, вся наша жизнь есть цепь разлучений и разлук. Но разлука при смерти, по крайней мере на первый взгляд, представляется окончательной. И за ней следует постепенно, почти еще более невыносимое, хотя и не остро переживаемое, забвение. Об этом в чине отпевания находим также пронзающие сердце слова. «Придите, последнее целование дадим братия умершему». «Кое разлучение, о братия! Кий плач, кое рыдание! Целуйте бывшего в мале с нами! Во тьму вселяется, с мертвыми погребается». И всех сродников и другов ныне разлучается. Часть третья. Но мало и этого. Перед лицом смерти становится ясным, что вся жизнь наша пронизана ею. Самое время есть постоянная смерть, и, как отмечает, например, Николай Лоский, смерть человека есть только один из самых ярких примеров постоянной смертности. Ведь все уходит в прошлое. Об этом также находим слова святого Дамаскина. «Воистину суета и тление, вся житейская, все бы исчезаем, все умрем, воистину суета вся человеческая». Индуисты и буддисты, зная это, заключили, что жизнь всего мира — это только марево, игра воображения, и что поэтому следует искоренить в себе самое желание жизни, и тогда это гибельное марево, фантазия, магия прекратится. А что будет вместо этого? Это не ясно. Нирвана, некоторое растворение всякой личности в чем-то, что есть, конечно, покой и некая правда. Но жизнь ли это или смерть? На это пессимистичные религии и философии ясного ответа не дают. Во всяком случае, для них не существует личного Бога, так как самое наличие личности и есть для них причина мучительного марева, что мы зовем жизнью. Справедливо многие мыслители называют буддизм атеистической религией. Причина заблуждения этих религий, вероятно, в том, что они не различают понятие личности, открытой, и индивидуальности, самозамыкающейся.
Избранная из книги епископа Александра Семенова Тяньшанского «Смерть и воскресение» читал священник Андрей Спиридонов.
В эфире программа «Благовещение».
Уважаемые радиослушатели, у нас в гостях протодиакон Иоанн Шевцов, клирик храма Царевича Дмитрия, что при Первой городской больнице, и преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. У микрофона Анна Александрова. Здравствуйте, отец Иоанн.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Отец Иоанн, а мультфильмы, основанные на евангельских событиях, в которых изображены, нарисованы Господь, Богородица, они могут быть полезны детям или новоначальным, чтобы на доступном им языке свидетельствовать благую весть?
Здесь с мультфильмами ситуация в чем-то проще, в чем-то сложней, потому что многие современные мультфильмы отличаются откровенной пошлостью. И это общая такая тенденция, к сожалению, замечается.
Ну а все же, а что возможно и что нельзя изображать?
Если мы вот посмотрим на возможность вообще изображения каких-то событий евангельских, каких-то житий с помощью мультипликации, мне кажется, здесь вот таким каким-то примером, показывающим, что возможно, а что нет, может стать вертеп.
Рождественское представление, которое делается посредством кукол.
Театрализованное, да, в виде кукол, изображение событий Рождества Христова. Мы увидим кукол, изображающих Ирода, волхвов, ангела.
Даже так?
Даже так. Пастухов. Смерть иногда изображается такая страшная, с косой. Но Христос, Божия Матерь, ставится икона. Перед ней зажигается лампада.
А Христа и Божию Матерь изобразить ведь и куклы неприемлемо.
В виде куклы, конечно, совершенно четко, но и рисованный образ, понимаете, как он двигался, как он говорил, какая мимика, мы опять рискуем устроить подмену. Вот есть икона, способ изображения Христа, проверенный тысячелетиями.
Но ведь нам известны скульптурные изображения Христа, Богородицы, например, всемирно известная скульптура Микеланджело «Пьета», или уникальная пермская деревянная скульптура, самая известная из них «Страждущий Христос».
Никола Можайский, скульптурное изображение. Скульптура использовалась и в Древней Руси, и в Византии, но опять скульптура как объемная икона, как один из видов иконы, если хотите.
Но все же скульптура не получила широкого распространения в Русской Православной Церкви, несмотря на то, что и не была запрещена. И здесь мы можем сослаться на авторитет теоретика церковных искусств Леонида Александровича Успенского.
Действительно так. Распространение большого все-таки не получило. Не случайно все же икона. Но если мы попробуем с вами как бы оживить эту скульптуру, нету такого опыта. Кто может, где найти таких святых отцов, которые нам скажут, так Христос мог двигаться, а так нет?
Но еще раз повторим, икона.
Возможно, вот если где-то в фильме оказывается необходимым говорить о распятии. Вот какой-то иконописный образ. Более или менее, вот тем не менее, именно так использовать.
То есть, опять же, пример вертепа.
Да, вертеп, как бы опять же, проверенная уже там столетиями традиция. Вот что возможно, а что нет. Что допустимо, а что надо убрать.
И здесь может быть и резная икона, но обязательно икона.
Она может быть и резной, она может быть иконописной. То есть здесь все-таки традиция достаточно много для нас сохранила, и можно использовать разные и те же иконы, правильные иконы. Да, они могут быть более живописными, менее живописными, более символичными, менее символичными. Но они не переходят какую-то грань. Вот мне кажется, нужно здесь иметь, знаете, некоторое смирение и воспользоваться тем, что уже веками выработалось. И только при какой-то острой необходимости что-то сделать еще, только тогда предпринимать попытку. Не думаю, что есть сейчас острая необходимость нам искать какие-то иные пути выражения.
Но все-таки, отец-сан, а почему не полезно изображать евангельские события в виде мультфильмов?
Эти вот изображения святых, событий евангельских, библейских, скажем, в мультфильмах, тут еще ведь несет в себе какую проблему? В то, что это все превращается более или менее в игру. То, что ребенок привык к мультфильму, это же не настоящее. Мультфильм – это сказка. Практически всегда. И мы рискуем Христа, Божию Матерь, святых сделать персонажами сказочными, персонажами нереальными, о которых ребенок, может быть, когда вырастет, вспомнит, но вспомнит о том, что было в детстве.
Как некую игру?
Вот мне кажется, здесь есть такая опасность. Все свести к некоторой игре, какой-то сказочке такой, и забыть о том, кто они есть на самом деле.
Действительно, при таком подходе очень сложно сохранить благоговение. А ведь это очень важно. Как часто мы и наши дети теряем его?
Вот все-таки благоговение – вещь великая, и, знаете, очень большая проблема его сохранить. Вот когда человек приходит, скажем, в храм, да, он не всякий. Но есть и такие, кто приходит в благоговение, сознание своего недостоинства, чтут традиции. Постепенно человек привыкает. Он может привыкнуть к святыне. Вот это страшно. Это очень опасно, перестать ценить святыню.
Бывает и такое, что ребенок, который воспитывался в храме, он уходит из него, потому что здесь нужно понуждать себя. А мир говорит, бери от жизни все, жизнь – это игра, делай, что хочешь, живи, как хочешь.
К сожалению, такое бывает. Ну, видите, наш мир предлагает жизнь, построенную на игре, на таком простом удовольствии, легко доступном здесь, сейчас, вот когда захотел, нажал кнопку и получая это удовольствие. Тогда как жизнь духовная, она предполагает труд, даже само слово удовольствие тут плохо звучит, да, некое состояние, которое нужно еще суметь в него прийти, нужно суметь воспринять благодать Божию.
Но ведь благодать дается каждому преизобильно.
Она дана-то будет любому, да не любой ее сможет принять. Не в любом состоянии.
И это проблема современного мира и современного человека. Зачастую человек не способен воспринять то, что дает ему церковь.
Это, конечно, проблема современного мира. И, может быть, конечно, использование каких-то мультфильмов, как одних из технологий современного мира, для разговора с детьми и отчасти оправдано. Но здесь нужно действовать очень аккуратно. Дабы нам не повредить, дабы нам не превратить вот все в такую, знаете, игру. И в конечном итоге может все прийти к тому же, еще только и хуже. Потому что если современный молодой человек уходит из храма, возможно, он в него вернется. Потому что он знает, что это нечто настоящее. Ему вот сейчас трудно совладать с собой. Его и туда тянет, и сюда. Но, возможно, как-то остепенившись, пройдя вот этот период сложный, он вернется. А вот если все станет такой сказочкой, захочет ли взрослый человек вернуться в детство? Большинство, наверное, нет. Поэтому вот я бы здесь с очень большой осторожностью действовал.
Отец Ан, а на что здесь нужно ориентироваться?
Ну, наверное, вот все время держа в голове вертеп, все время вот как-то помня, что нечто может быть изображено куклами, рисованными персонажами, где-то можно даже улыбнуться. Но есть вот нечто, что должно быть как-то неприкосновенным. Наверное, вот где-то в этом направлении будет правильный путь. Ну, а там, конечно, время покажет.
Мы продолжаем говорить о Ветхом Завете. Отец Ан, а почему книг Ветхого Завета разное количество?
Действительно, если мы возьмем с вами различные издания, даже русской Библии, то мы можем обнаружить, что количество книг будет совсем не одинаковым. Если это издание было осуществлено, предположим, протестантами, то вначале будет написано «канонические книги», и мы увидим только 39 книг. Если же мы возьмем издание православное, то там будут еще книги неканонические, каковых 11. И тогда мы получим уже 50 книг.
А канонических книг 39.
Но надо заметить, что даже канонические книги не всегда будут составлять число 39. В еврейской Библии мы можем увидеть с вами 22 или 24 книги.
А как так получается?
Здесь ситуация следующая. Искусственным образом сокращают количество книг, чтобы оно равнялось количеству букв еврейского алфавита.
Отец Ан, а как это происходит? За счет чего сокращается количество книг?
Прежде всего, 12 малых пророков соединяют в одну книгу. Вот сразу уже минус 11. Первую и вторую книги царств соединяют в одну, так же, как и третью и четвертую. Вот еще минус 2. Вот за счет таких объединений искусственно получают такое число, желаемое. Но вот по объему еврейская Библия, русская Библия, по сути своей, одинаковые.
А как обстоит дело с неканоническими книгами?
А вот если говорить о книгах неканонических, то они не признаются иудеями, и они не признаются и многими протестантами.
Отец Ан, вот мы говорим «канонические книги», «неканонические книги». А что это означает? Какие книги именуются каноническими и какие не признаются каноном?
Книги канонические признаны всеми. Скажем, в Новом Завете только канонические книги. С ними как бы проблем нет. А вот книги неканонические, книги, если хотите, второго сорта.
Что-то вроде апокрифа?
Нет, апокриф — это подложная книга.
То есть ложная?
Книга ложная, можно сказать и так, хотя какая-то доля истины в ней присутствует.
А чем они отличаются от неканонических книг?
Неканонические книги — это книги, в которых могут быть и бывают неточности.
И в них есть догматические ошибки?
Да, догматические эти книги не идеальны.
И их писал уже не тот автор, который писал канонические книги?
Совершенно не тот. Эти книги возникли вообще в позднее время, после Ездры и Неемии. Это вторая половина V века до Рождества Христова.
То есть некоторые неканонические ветхозаветные книги были написаны уже после Рождества Христова?
Эти книги возникают вот уже достаточно поздно. Есть даже мнение, что некоторые из них возникли или как-то были собраны, оформлены после Рождества Христова. Авторы могут не совпадать даже с тем, что написано в заглавии книги.
Продолжаем размышлять о неканонических книгах Ветхого Завета. И мы говорили о том, что порой в названии книги значится автор, который на самом деле к этой книге не имеет никакого отношения.
Безусловно. Вот такой яркий пример — «Премудрость Соломона». Если внимательно посмотреть на текст этой книги, становится совершенно очевидным, что Соломон ее не писал.
Так что же, это плагиат?
Это так называемый псевдограф. Ложная подпись. Тут, правда, надо учитывать, что в древнем мире отношение к тексту было иным, чем сейчас. Понятие плагиата не существовало. Ну и авторство вообще скрывали. С этим можно столкнуться и даже в более поздний период, когда, скажем, еретики свои книги надписывали именами известных православных богословов, дабы эти книги не были как-то уничтожены, отвергнуты.
Ну, а здесь-то они уже шли на явный обман.
Да, ну вот, скажем, автор «Премудрости Соломона» здесь не обмануть хотел, а надписывал книгу именем очень авторитетным, и видно, как он старается подражать Соломону, в каких-то местах это совершенно заметно. Кроме того, если говорить о премудрости, кто премудрее Соломона? Так что это имя, оно уже как нарицательное отчасти используется.
То есть этот автор старался во всем подражать премудрому Соломону.
Но, тем не менее, вот если мы с вами сравним притчи, которые принадлежат Соломону, и премудрость Соломона, которому не принадлежит, посмотрим описание премудрости, которое может пониматься в этих книгах и как личность, как Господь Иисус Христос.
Потому что Господь наш Иисус Христос также именуется премудростью.
Да, как говорит апостол Павел, мы проповедуем Христа, Божию силу и Божию премудрость. Вот эта персонификация, как ее называют в библеистике, премудрости, она встречается в книгах притчи, премудрость Соломона, премудрость Иисуса, сына Сирахова.
То есть книга премудрости Соломона, она менее точная, догматически менее ценная, чем книга притчи Соломона. В этой книге нет догматической ошибки, и о Христе в ней сказано верно.
Безусловно. Хотя притчи были написаны за много столетий до неканонических премудрости Соломона и премудрости Иисуса сына Сирахова, но догматически о Христе сказано изумительно. Премудрость о себе говорит: «Я родилась прежде, нежели был мир, прежде начальных пылинок Вселенной». Тут уже, знаете, какая-то связь просто с современной космологией, вот эти пылинки Вселенной. Так что книга каноническая, книга богодухновенная. И говорит о Христе вот идеально точно.
Потому что действительно это соответствует православному догматическому учению.
Безусловно. Сын рождается от Отца, говорит нам с вами богословие.
Предвечно, то есть прежде времени.
Да, предвечное, предвечное рождение сына. Тогда как, вот если посмотреть, скажем, премудрость Соломона, то там уже будет некое происхождение, и оно может навевать мысли, знаете, об эманации, которые встречаются у античных философов. Догматически будет уже не так выдержано.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующей нашей передаче продолжим размышлять о Ветхом Завете. Благодарим вас, отец Иоанн. До свидания.
До свидания, Анна. До свидания, уважаемые радиослушатели.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был протодиакон Иоанн Шевцов, клирик храма Царевича Димитрия, что при Первой городской больнице, и преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Святой апостол Андрей Первозванный. Апостол Андрей был родом из Галилеи. Эта северная часть Святой Земли отличалась плодородием и живописностью, а жители ее — добродушием и гостеприимством. Галилеяне легко уживались с греками, во множестве населявшими их страну, многие говорили по-гречески и даже носили греческие имена. Имя Андрей греческое и в переводе значит «мужественный». Когда Иоанн Креститель начал проповедовать на берегах Иордана, Андрей вместе с Иоанном Зеведеевым, происходившим с ним из одного города Вифсаиды, последовал за пророком, надеясь в его учении найти ответ на свои духовные вопросы. Многие начали думать, что, может быть, Иоанн Креститель и есть ожидаемый Мессия, но он объяснил людям, что он не Мессия, а послан только приготовить ему путь. В то время Господь Иисус Христос пришел к Иоанну Крестителю на Иордан для крещения, и тот, указывая на Господа, сказал своим ученикам: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира». Услышав это, Андрей с Иоанном последовали за Иисусом. Господь, увидев их, спросил: «Что вам надобно?» Они сказали: «Рави, учитель, где ты живешь?» «Пойдите и увидите», — ответил Иисус, и с того времени они стали его учениками. В тот же день апостол Андрей пошел к своему брату Симону Петру и сказал ему: «Мы нашли Мессию». Так Петр присоединился к ученикам Христовым, Однако апостолы не сразу всецело посвятили себя апостольскому званию. Из Евангелия мы знаем, что братья Андрей и Симон Петр и братья Иоанн и Иаков должны были на какое-то время вернуться к своим семьям и заняться своей обычной работой — рыбной ловлей. Несколько месяцев спустя Господь, проходя мимо Галилейского озера и увидев их ловящими рыбу, сказал: «Идите за мной, и я сделаю вас ловцами человеков». Тогда они оставили свои лодки и сети и с того дня стали неотлучными учениками Христовыми. Андрей, ранее других апостолов, последовавший за Господом, получил наименование первозванного. Он пребывал с Христом в течение всего периода его общественного служения. После воскресения Спасителя апостол Андрей вместе с другими учениками удостаивался встреч с ним и присутствовал на Елеонской горе, когда Господь, благословив их, вознесся на небо. После сошествия Святого Духа апостолы бросили жребий, кому и в какую страну следует идти для проповеди Евангелия. Святому Андрею достались страны, лежащие вдоль побережья Черного моря, северная часть Балканского полуострова и Скифия, то есть земля, на которой позднее образовалась Россия. Согласно преданию, апостол Андрей проповедовал на Таврическом полуострове, потом по Днепру, поднялся на север и дошел до места, где впоследствии возник Киев. «Верьте мне, — сказал апостол своим ученикам, — что на горах сих воссияет благодать Божия, великий город будет здесь». Господь просветит сию землю святым крещением и воздвигнет здесь много церквей. Затем апостол Андрей благословил Киевские горы и водрузил на одной из них крест, предвозвещая принятие веры будущими обитателями Руси. После возвращения в Грецию апостол Андрей остановился в городе Патрос, расположенном у Коринфского залива. Здесь через возложение рук он многих людей исцелил от недугов, в том числе и знатную Максимилу, которая от всего сердца уверовала во Христа и стала ученицей апостола. Так как многие жители Патры уверовали во Христа, местный правитель Легиат возгорелся ненавистью против апостола Андрея и приговорил его к распятию на кресте. Апостол, нисколько не устрашившись приговора, во вдохновенной проповеди раскрыл перед собравшимися духовную силу и значение крестных страданий Спасителя. Правитель Легиат не поверил проповеди апостола, назвав его учение безумием. Затем он велел распять апостола так, чтобы он подольше страдал. Святого Андрея, привязав к кресту наподобие буквы «Х», не вбивая гвоздей в его руки и ноги, чтобы не вызвать скорой смерти. Несправедливый приговор Гиата вызвал в народе возмущение, тем не менее этот приговор остался в силе. Вися на кресте, апостол Андрей непрестанно молился. Перед разлучением его души с телом небесный свет осиял крест Андрея, и в его блистании апостол отошел в вечное Царство Божие. Мученическая кончина апостола Андрея Первозванного последовала около 62 года после Рождества Христова. Русская Церковь, приняв веру из Византии, епископы которой ведут преемство от апостола Андрея, тоже считает себя его преемницей. Вот почему память святого Андрея Первозванного так торжественно почиталась до революционной России. Император Петр учредил в честь апостола Андрея первый и высший орден, который давался в награду сановникам государства. С петровских времен русский флот сделал своим стягом Андреевский флаг. На белом фоне голубой крест формы Х, под сенью которого русские одержали множество побед. Для каждого христианского народа особенно дорог его просветитель, тот или иной апостол Христов. Для нас память апостола Андрея должна стать, конечно, большим праздником. Об этом писали историки русской церкви, в частности, Антон Владимирович Карташов. Что интересно, в день памяти всех святых в земле российской просиявших читается Евангелие от Матфея о призвании Господом апостолов Андрея и Петра. И на святой горе Афон, крупнейшим скитом, превосходившим по численности насельников многие монастыри, был до революции русский Андреевский. Именно там хранится одна из величайших святынь христианского мира, честная глава апостола Андрея Первозванного. А главное, не будет, наверное, натяжки сказать, что Святая Русь унаследовала от просветителя своего, водрузившего крест на горах Киевских, одно исключительное качество, которым и доселе спасается русский православный народ, имея в виду терпение до конца. Распятый на кресте апостол Андрей проповедует с креста о распятом и воскресшем Христе. Он не желает сойти с креста и тогда, когда смягчается сердцем учителя, и первозванному ученику Господа уже готово предоставить свободу. Тот, по слову Павлову, паче порабощает себя и продолжает проповедовать с креста. Так и распятая в 20 веке Русь будет переносить запредельные страдания и тем самым проповедовать Христа воскресшего, вечную жизнь во Христе. И под этим Андреевским крестным стягом русская церковь победит, разнузданная безбожие, обратит сердца детей к святому тысячелетнему наследию отцов.
В эфире программа «Благовещение».
Иерусалим земной и небесный. Цикл бесед с диаконом Александром Занимонцем, историком-византологом, гидом русских паломников по Святой Земле. Беседа пятая.
Скажи, пожалуйста, а не вступает ли в противоречие с нашей верой посещение тех святых мест, которые сейчас находятся на территории синагоги или мечети?
Это правда серьезно, но вопрос, на который даже как бы и нет какого-то однозначного ответа на самом деле. Действительно, было бы совершенно замечательно, чтобы вся Святая Земля была вот исключительно таким православным местом. Точно так же, как многие иудеи, наверное, предпочли бы, чтобы там никого не было другого, кроме иудеев и уж мусульмане. Я помню, я был с группой паломников и был мусульманский водитель, и какие-то были осложнения очередные между евреями и арабами. И он мне это рассказал, говорит, ты представляешь, что они задумали? Они решили в старом городе синагогу построить. Я говорю, ну а что, как бы там же евреи и сейчас живут? Он говорит, да ладно, да пусть строят себе где хотят, но старый город, Иерусалим, как там может быть синагога? Это наше святое мусульманское место. Это очень характерно. А реальность такова, что на Святой Земле всегда, с самого начала, жили разные народы, разные религии, потому что Святая Земля является таким мостом, можно сказать, между, являлась географически просто мостом между сверхдержавами древности. Это узкая полоса земли между морем и пустыней, внизу Египет, сверху Сирия, к западу Месопотамия, и через вот этот узкий перешеек все время шли толпы переселенцев, армии, кто-то задерживался, так что все время там были самые разные люди. И никогда не было и не будет, наверное, ни мирной обстановки, с одной стороны, ни мононационального государства. Так что в связи с этим мы сталкиваемся с ситуацией, что те места, которые для нас очень важны, могут оказаться в руках инославных, или даже в руках представителей иных религий, иудеев или мусульман, которые их тоже почитают как свои святые места, или более того, устроили даже свои дома молитвы. Как нам к этому относиться? Несомненно, если какое-то место для нас важное, мы его хотим видеть. Пожалуй, самым таким ярким для меня примером является место, которое я очень люблю, и которое почти нереально посещать, гробница Трауца в Хевроне. Потому что, судя по всему, это одно из подлинных мест. Потому что вот эта традиция того, что там погребены праотцы, она, в общем, была всегда. царь Ирод в первом веке строит там гигантское здание Теменос над этим местом погребения праотцев. Этот Теменос не разрушен, так что это пережило последние 2000 лет тоже. Так что, да, именно где-то в том месте похоронен Авраам, Исаак, Иаков, их жены, большая часть из них. Вот. И, конечно, это самое начало библейской истории. Кстати говоря, в наше время археологи раскопали ту часть Хеврона, где был город во времена Авраама. И, конечно, Авраам был не первым, кто поселился в Хевроне. И сохранились, судя по всему, это подлинная вещь, сохранились стены города и ворота города, основание ворот города, которые были ко времени Авраама. Так что ты можешь подойти к камню, державшему ворота, и опереться на камень, на который и Авраам опирался, потряхивая песок из своих сандалий, когда почти 4000 лет назад заходил в этот город. Это самое начало не просто библейской истории, а единобожия на историческом этапе. Так что, конечно, это действует очень сильно. С другой стороны, туда не попадешь, потому что вот этот исторический Хеврон – это место сурового иудейского религиозного поселения, где никаких паломников видеть особо не хотят. Махпела, гробница праотцев, поделена между иудеями и мусульманами. И тоже группа паломников, особенно ни туда, ни сюда, не приведешь. А место подлинное. Вот. Так что, ездит ли в Хеврон группами паломников? Наверное, это технически мало реально в настоящее время. Стоит ли посещать это место? Несомненно, что бы там на настоящем этапе ни было. И мы знаем, что в византийское время там был византийский храм при крестоносцах, был также латинский храм. Сейчас храмов нету пока что. В 19 столетии русские паломники туда ходили, так что место важное. Если говорить об Иерусалиме, то немало важных для нас мест находится в католических руках. Скажем, гефсиманские вот эти старые оливковые деревья находятся на католической территории. Тем не менее, для нас важно это место посетить, потому что то, что именно в этом месте сохраняются вот эти старые деревья, говорит о том, что по традиции вот это место было молитвы и ареста Господа, собственно, начало крестного пути. Так что зайти в храм католически, посмотреть на ту скалу, которая выходит на поверхности, на которой, возможно, Господь молился, конечно, это важно. Также с западной стеной. Стена плача, да, которая для иудеев сегодня синагога. Тем не менее, для нас это место, которое Господь видел. Так что подойти туда, по крайней мере, посмотреть на нее, вполне важно и интересно. Хотя для нас это не синагога, а то, что Господь видел своими глазами. Храмовая гора, место Иерусалимского храма, сегодня принадлежит мусульманам, является важнейшей мусульманской святыней в Иерусалиме. И туда нельзя попасть ни с каким предметом, которым используется при общественном христианском или иудейском богослужении. Ты можешь идти туда с нательным крестом, но с большим крестом туда не пройти. Ни иконы, ни какие-то хорошо изданные Библии ты туда не пронесешь. Потому что мусульмане боятся, что там будет отслужен молебен или какая-то иудейская молитва будет совершена. Значит ли это, что нам туда не нужно идти? Это же место храма, там был Господь. Когда мы читаем в Библии о храме, который построил Соломон, это храм, который стоял вот на храмовой горе. Когда мы говорим о том, что храм был разрушен и древние евреи введены в Вавилонский плен, речь об этом храме. Когда через 70 лет, символическая такая цифра, после Вавилонского плена евреи возвращаются на Святую Землю и восстанавливается храм, речь идет о том храме, который там находился и который посещал Господь. И все ветхозаветные жертвоприношения совершались именно там, на храмовой горе в Иерусалиме.
И святая святых находилась там.
И святая святых.
Введение Божьей Матери во храм.
И, да, введение во храм. Да, так что не только ветхозаветные события, но и то, что упоминается в Новом Завете.
А Сретение?
Да, Господа приносят в храм Иерусалимский. Когда Господь потерялся в Иерусалиме, и родители его идут искать и находят его в храме, это опять же в том же месте. Так что мы не можем там совершить молебны, мы не можем поставить свечки. Или даже всей группой помолиться, нас мигом остановит. Но, тем не менее, это для нас важнейшее место заветных, новозаветных событий. Так что, если об этом думать, то, конечно, стоит посещать и это место, хотя сегодня это мусульманская святыня.
Диаконом Александром Занимонцем, историком, византологом, гидом русских паломников по Святой Земле беседовала Александра Никифорова. В музыкальном оформлении передачи звучали песнопения в исполнении сестер Горнинского монастыря в Иерусалиме. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение цикла «Иерусалим земной и небесный».
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергей Шмелев. «Няня из Москвы». Роман. Глава 55. Ну, хорошо. Приходит как-то Абрашка к нам, а ее дома не было, и человечка с собой привел. Стал просить, Допустите человечка с вами поговорить. Ему надо рублик заработать, бедный совсем. Да у меня, говорю, нет рублика. Чего он от меня попользуется? А вы, говорит, не беспокойтесь. И вам ни копеечки не будет стоить. Вы много повидали? Скажите нам чего-нибудь страшное. Он будет знакомым рассказывать для скуки. А ему за это рублик дадут. Пожалела я человечка. А чего ему страшного сказать? Сказала, как добро ни за что меняли. Про Якова Матвеевича скрючила его, как от жадности. Кое-чего набрала. И про Васеньку, как нас в Крыму от большевиков спас. Он, говорю, при фабрике-то служит, а мы не знаем, где. Инженер он. И он, должно быть, про нас не знает, а то бы беспременно нас разыскал. Они мне враз: мы его вам разыщем. Стали кричать, руками махать. Он звезду спас. Мы тут много рубликов заработаем, и всем приятно будет, как можно. Такой клад нароем. Как его фамилия? Чем занимается? Сказала, чего знала. Да в голову мне пришло, так сказала. Он бы мне так обрадовался. Няня из Москвы, мол, очень желает повидаться. Они мне: обязательно мы его разыщем. А Катечке я ни слова, сюрприз будет. Дня не прошло, читает она газеты и смеется. А нам все-то газеты подавали, чуть где про нас написано. И давай мне вычитывать по-нашему, а там про все. И как садовника скрючила от земли, помер заразился, а Катечка будто за ним ходила, так у ней на руках и помер у звезды, надумали так. И как матросы заграничные буу у меня рвали, и чуть меня в море не утопили за буу, приплели все, чтоб пострашней. И про полковника Коврова, который знаменитый инженер и там-то служит в компании, как он от большевиков спас Катечку-звезду. А то бы, говорит, никакой бы у нас звезды не было, а теперь имеется звезда самой высокой славы. Но так наплели всего, диву даешься, и разговор свой с Васенькой прописали, и в каких он брюках, и как на креслах сидит. Очень, говорят, обрадовался, что няня его из Москвы к нему приехала, сироту воспитала и разыскивает его сироту. А он такой деловой, газет не может читать, а все только в ламбулатории сидит, лампочки разыскивает. Катечка даже рассерчала. — Это откуда? Ты это наболтал, наплела? Сказала ей: человечка я пожалела. Они вон бог знать чего и наплели. Газетчики уж известно. А тут Абрашка с тем человечком газеты принесли. Ничего, не бронила их Катечка. Они рады. Газеты, говорят, так довольны, интересуются, нет ли еще чего. Тут в Америке у нас прострашные очень любят, только давай. Они уж и у директора Катечкина побывали, у слона, и он тоже доволен. Шумите как можно больше, сказал. Чего-нибудь и с него сорвали. Газетчики уж известны. Но я ему и про татарина рассказала, как нас спасал, и про змею, и как обезьяна ножиком нас запороть хотела, и как Катечка к тигре ходила. Вот они руки потирали, на коленках записывали. Побежали, как сумасшедшие. Мы кричат: так вас раз прославим, вся Америка ужаснется, да чего страшно. И Катечка ничего. А вечером телеграмма нам от Васеньки. Можно ли зайти проведать? Смотрите, барни, а, как вышло-то! То будто у них так все и расклеилось, а тут опять Васенька, нас-то, главное, разыскал. Вот газетчики-то чего сделали, такие-то ловкачи-проныры! Велела Катечка лакею позвонить, в воскресенье, мол, вечерком. Воскресенье пришло, простенько так оделась, велела чаю подать, сухариков, а сама уходит. Я ей: куда ты? Куда ты? Она мне: он тебе обрадовался. Няня из Москвы приехала. Вот и поговорите. С мешком так. А я успею. Опять за свою. Сижу, жду гостя. А квартира у нас богатая. Салоны, цветы, портреты ее наставлены. Приходит Васенька. Не узнал я его. Усы сбритые, в пенснех. Франт такой и не военный уж, а как всякий хороший господин. Сразу меня узнал. Няня милая, как я рад, и вы в Америке очутились. Поцеловались с ним, родные будто. и все говорит вы прежнее, в платочке, моды не признаете, — пошутил. Оглядывает салоны, а ее нет и нет. Говорю, сейчас должна быть. Ну, поговорили мы. Их компания, говорит, завод у французов ставит, и его, пожалуй, пошлют с делектором к лету, может, и уедет. Все на часы заглядывал, а ее нет и нет. Араб нам чай принес на подносах. Ох, не любил я их, с глаз на глаз боялся оставаться, чисто собака грязная. По чашечке выпили, она и входит. — А, здравствуйте, повидались с нянечкой? Так это запыхалось. А он так вытянулся. Сразу видно, военный он офицер. А я и вышла. А сама слушаю. Доложился ей, так и так. В Америке живет, газет не читает, дела все. Ну, чай пили, разговаривали, как кавалер с барышней говорят. Часик посидел, просил дозволения навещать. Дозволила ему. Приходите, только скоро сама-то едет. А тут к нам идол и прицепился. Глава 56. Самый тот в Париже жемчуг ей подарил. Стал цветы присылать, во дворец к себе приглашать, и к нам заедет, и слов что-то зачастил делектор. Приехал я из церкви раз, а Браша меня на автомобиль отвозил, гляжу, слон у нас горячится, бумагой трепет. А это сбивать стали Катечку, идол тот от слона отказаться, нового делектора привез. А он несметный богач, всех может загубить. Сидят они, а Браша прибегает, Качка его куда-то посылала. Из прихожей и увидал идол-то, так и ужахнулся, спрашивает меня. Да неужто он вам знаком? А как же, говорю, не знаком? Он сидит, трубку сосет. Он даже за голову схватился. Это такой человек... На всю Америку двое только таких, половина всех денег у него. И слон прибежал, все они бумаги на столе трепали. А Браша говорит, захочет шалаш, фамилия вот такая. Салаш, шалаш, от слона только перья полетят. И сбили Катечку. Шалаш большой штраф слону заплатил, а на своем поставил. И стал к нам бывать. Будто свой человек стал. Ох, не любила я его, бугай страшный. Морда бурой кирпичом, а зубы не золотые, а железные, будто темные. Она ни чуточки не боится. Так все, сумочку подайте, перчатки подержите. И вот какие портреты ее в газетах печатать стали. Царей так только печатают. Скажешь, глядит на тебя нехорошо, зубами жует. Плохая примета, как человек все жует. А она, надоел, отвяжись, тут все жуют. Своеволка такая стала, и сдерглась, так вот и рвет, и мечет, и что такое с ней, не пойму. 26-й пошел, а судьбы нет и нет, и все на нее глаза пялят, а идол так вот и хочет съесть.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.